Разворот на восток.
Продолжаем разговор. Востоковед, африканец, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин, и теперь обращаемся в Пакистан, где весьма напряженная обстановка. Ну, честно говоря, уже почти год, даже с лишним уже продолжаются те процессы, которые там идут. Они запутаны, и связаны они с бывшим премьером Имраном Ханом, которого поддерживает значительная часть населения, вышедшая на улицы. И вот сейчас, когда его отпустили под залог и обещают посадить снова, вот пика достигли протесты и уличные акции. Давайте попробуем разобраться в том, что там происходит. Причины, истоки и, соответственно, что же будет дальше.
Ну, тут я для того, чтобы как-то резюмировать, я думаю, что начну подробнее говорить, что там коротко, да, если коротко, что там происходит. Экономическая ситуация в стране, экономический кризис, который наблюдается в Пакистане, и он наблюдается там не только в период пост, да, Хана, после того, как ему был вынесен вотум недоверия, по сути дела, парламентом страны, а еще задолго до этого экономический, финансовый, инвестиционный, энергетический кризис и так далее, можно продолжить, привел к тому, что и так популярный Имран Хан, самый популярный политик в стране, становится все более и более популярным. Это, конечно же, беспокоит коалицию, которая находится во власти. Я так понимаю, что, возможно, значит, отсутствие каких-то действительных практических мер, которые могли бы так или иначе поднять авторитет действующих властей, кроме как такие методы более репрессивного характера, видимо, применять не удается в достаточной мере, и поэтому было принято решение о том, чтобы задержать Хана по обвинениям в коррупции. Но это, скажем так, если поверхностно говорить о том, что происходит, а если подробно говорить, то я думаю, что мы сейчас это обсудим все с Борисом Михайловичем Волхонским, доцентом Института стран Азии и Африки, да, ИСАА, МГУ, кандидатом филологических наук, большим специалистом по Индии, Пакистану, Бангладешу и в целом по этому региону.
Борис Михайлович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Борис Михайлович, на той неделе обсуждали саммит ШОС и новое позиционирование Индии, что происходит в соседней стране, да, в Пакистане. Мы тоже не можем обойти стороной. На протяжении этой недели достаточно интересно развивалась там ситуация, практически как такой политический сериал. Сначала Имран Хана задержали, далее начались массовые протесты, столкновения, многочисленные пострадавшие, беспорядки перетекали в кризис безопасности, опасности во многих регионах страны. Наваз Шариф обвинил Хана в том, что тот пытается развалить Пакистан. Зарубежная реакция была на уровне того, что вы, пожалуйста, уж там договоритесь, а то вы ядерная держава, нам как-то не по себе. И все-таки Верховный суд, да, из последнего, Верховный суд постановил, что Имрана Хана задержали, арестовали незаконно, и что его нельзя арестовать до 17 мая.
Ну, а глава МВД сказал, что мы его снова арестуем. Дождемся отмены вот этого выпуска под залог и арестуем.
Я думаю, что нам стоит разобраться в том, что происходит, и чем это все грозит, как самому Пакистану, так и его окружению, наверное.
Ну, я думаю, что если мы будем смотреть на причины, то главная причина заключается в том, что Имран Хан — это самый популярный политик страны. Это одна причина. Вторая причина заключается в том, что, как вы уже отметили, страна переживает довольно длительный экономический кризис, в частности, вызванный, среди прочего, огромными долгами внешними накопленными, поскольку главный партнер Пакистана — это Китай. Китай, для Китая Пакистан — это кратчайший путь выхода к Аравийскому морю. Китайско-пакистанский экономический коридор — это одна из составных частей более масштабного проекта «Пояса и пути», который должен связать Китай с Европой, практически со всем миром, по крайней мере, со всем старым светом. Безусловно, такое сближение Пакистана с Китаем, оно не очень нравится некоторым силам, прежде всего, на Западе, и которые заинтересованы, конечно, на словах говоря о том, что заинтересована в стабилизации, да, действительно, если ядерная страна распадется, то мало не покажется никому. Но создание некого проблемного поля – это, в общем, достаточно такая заманчивая цель для Запада. Но в данном случае в большей степени, конечно, играют роль внутренние факторы, поскольку, как я уже сказал, Имран Хан самый популярный политик в стране, и его отстранение, ну, его отстранение можно было, в его отстранении год назад можно было усмотреть руку Запада, и сам Имран Хан прямо обвинял Запад и Соединенные Штаты, потому что это по их наущению была инициирована отставка. Но вряд ли, если бы нынешний кризис мы рассматривали как проявление внешнего влияния, то вряд ли те же силы, которые отстранили Имрана Хана, стали бы делать ставку на него же. Вот. Поэтому в данном случае сложились некоторые факторы объективного характера, которые привели вот к этой вспышке. Тот факт, что Верховный суд признал незаконным арест Имрана Хана, наверное, свидетельствует о том, что власти поняли, с каким масштабом протестов они столкнулись, и дабы не доводить ситуацию до абсолютного хаоса, немножко решили отыграть назад. Ну, что будет дальше, я не знаю, после 17 мая, исполнит ли МВД свою угрозу снова его арестовать, но пока решение Верховного суда о том, что Имран Хан не может быть арестован ни по одному из обвинений. Я думаю, что это такая попытка бросить некую такую, ну, какую подачку протестующим.
А на чьей стороне вооруженные силы, с вашей точки зрения? Если что, кому они примкнут или будут играть самостоятельную роль?
Это тоже вопрос, который надо, как говорится, посмотреть, потому что, безусловно, без решения вооруженных сил, без решения армии в Пакистане не решается ни один вопрос. И во многом кризис прошлогодний был связан именно с тем, что Имран Хан, ну, позволил себе попытаться поставить армию под гражданский контроль, вмешался в том числе в некоторые кадровые назначения, что, естественно, военным не понравилось, и поэтому, собственно говоря, они поддержали отставку его от власти. Сейчас, пока армия заявляет о том, что, во-первых, она не собирается вмешиваться в публичную политику, ну, это давняя довольно позиция, но уже после вот правления Перевеза Мушарафа армия такую позицию неоднократно декларировала. Поэтому армия стоит на страже порядка, как она заявляет. Раз стоит на страже порядка, значит, видимо, по крайней мере, наиболее насильственные проявления протестов армия будет пресекать. Но вероятность того, что армия возьмет власть в свои руки, я бы ее оценил как большую, чем ноль процентов, но все-таки очень невысокую, потому что армия действительно подчеркнуто держится вне политики, но пока стоит на страже, скажем так, на страже порядка, а значит, на страже действующей власти. Поскольку у Имрана Хана с военным руководством, в общем-то, отношения испортились в последние месяцы его пребывания у власти.
Борис Михайлович, у меня вопрос по поводу темы, о которой очень мало слышно и очень мало говорят. Да, мы знаем про кризис безопасности, да, в Пакистане, и действительно протесты, митинги, столкновения – это один фактор. Но при этом мы знаем, что Пакистан находится, в общем-то, в таком очень сложном с точки зрения борьбы с международным терроризмом в регионе, граничит с Афганистаном. В Пакистане квартируются, если можно так сказать, многочисленные запрещенные, в том числе и в нашей стране, организации, да, террористические организации. Пакистан – густонаселенная страна, страна с не очень большим, да, средним доходом у среднестатистического гражданина. И поэтому, как многие подчеркивают, молодежь очень просто и быстро поддается террористической идеологии и пропаганде. Скажите, пожалуйста, вот как в связи с нынешней экономической и политической ситуацией в Пакистане обстоят дела с безопасностью именно в области борьбы с терроризмом? Не приведет ли усиление террористических организаций к хаосу в Пакистане? То есть беда придет, откуда не ждали, условно говоря. Может быть такое?
Я не сказал бы, что эту беду никто не ждет, поскольку радикализация определенной части молодежи, и не только молодежи, и в том числе и вооруженных силах, неоднократно писалось о том, что исламистские, такие радикальные исламистские настроения нарастают. Вот. То есть такая опасность, безусловно, существует, но Пакистан, значит, парадокс заключается в том, что Пакистан, в общем, стоял у истоков создания афганского движения «Талибан», признанного террористическим во всем мире, в том числе в России, запрещенного, хотя он сейчас находится у власти в Афганистане. Но как впоследствии от этого движения афганского отпочковалось, может быть, еще более радикальное, еще более террористическое движение, движение «Талибан Пакистана», с которым армия, в общем, ведет, ну, прежде всего, армия ведет такую войну с переменным успехом. То есть где-то удается задушить эти проявления, разбить какие-то отряды, но они так или иначе возникают. Поэтому эта опасность, безусловно, существует, но все-таки в многонациональной, многоэтничной стране, вот опять-таки единственным цементом, который скрепляет это единство государства, являются вооруженные силы. Поэтому они ведут борьбу с терроризмом. Хотя, скажем, допустим, это соседняя Индия говорит, что Пакистан не может вести борьбу с терроризмом, потому что сам является террористическим государством. Но это уже надо смотреть на давнюю историю взаимоотношений Индии и Пакистана, на проблему Кашмира и так далее. Вот. Поэтому, ну, скажем так, я уже несколько лет не бывал в Пакистане, но помню, что по улицам ходить мне никогда не было никаких опасений, если я выходил на улицу не только в Исламабаде, Исламабад вообще такой оазис безопасности, но и в других городах, где, в общем-то, могут быть разные проявления.
Борис Михайлович, вы упомянули об Индии, отношениях Пакистана с Индией. Тут как раз недавно на этот счет и высказывался и экс-премьер Имран Хан. Он привел политику сбалансированного и многовекторной индийской внешней политики как пример для подражания нынешнему пакистанскому правительству. Какую роль внешняя политика играет во внутренней политике Пакистана?
Внешняя политика, я бы так сказал, по своим ощущениям, может быть, субъективным, может быть, не вполне всесторонним, так что если, допустим, вот как в 2001 году, когда Пакистан стал одной из баз для нанесения ударов по Афганистану, по крайней мере, через Пакистан летали там крылатые ракеты, и Пакистан, в общем, поддержал операцию Запада против Афганистана, против талибов в Афганистане. Тогда, конечно, это вызвало бурное возмущение, но эти возмущения не привели к каким-то кардинальным сдвигом в политическом устройстве страны. Мушаров был отстранен от власти, но уже значительно позже и совсем по другим мотивам, по другим причинам. Вот. Поэтому есть определенная объективная логика внешней политики Пакистана, это прежде всего сближение с Китаем. Есть, безусловно, в Пакистане очень сильные антиамериканские настроения. Ну, скажем, ликвидация Бен Ладена на территории Пакистана, которая была произведена без ведома пакистанских властей, она вызвала еще больший всплеск антиамериканских настроений. Не то чтобы в Пакистане очень любили Бен Ладена, все, по крайней мере, но у него есть там, были там свои сторонники, и просто сам факт того, что американцы совершили эту акцию без ведома властей, ну, он вызвал такой вот всплеск настроений. Поэтому есть, и, скажем, если отстранение Имрана Хана было вызвано внешними факторами в какой-то степени, то эти силы, которые стояли за этим, явно просчитались, поскольку внешняя политика нового правительства не сильно изменилась, не кардинальным образом.
А можем ли мы как-то судить о внешнем вмешательстве на нынешнем этапе, да, во внутрипакистанские разборки, скажем так? То есть изменились ли как-то предпочтения зарубежных акторов по отношению к Навазу Шарифу или к Имран Хану?
Шахбазу Шарифу.
Пардон, Шахбазу, да.
Да. Вы знаете, я не думаю, что по крайней мере, я не предполагаю, что западное вмешательство стоит за протестами в поддержку Имрана Хана, поскольку это не тот игрок, на который бы Запад делал ставку. Вот. Что касается нынешнего действующего правительства, но дело в том, что оно фактически коалиционное, в нем объединилась вся старая бюрократия, несмотря на все свои былые распри, это и клан Шарифов, и клан Бхутта, они все действуют в одной упряжке, поэтому какой-то альтернативы здесь для Запада нету практически. То есть невозможно сейчас сделать ставку на какую-то там четвертую силу. Да? Есть клан Бхутта, есть клан Шарифов, есть Имран Хан, но есть еще радикальные исламисты. Явно, что ни одна из этих сил, в общем, не подходит на роль такого проводника западной политики.
Борис Михайлович, и вот, опять же, резюмируя, да, о чем мы говорим, естественно, любой политический кризис так или иначе приводит, если он продолжается продолжительно, да, если он, в общем-то, актуален продолжительное время, приводит к ослаблению центральных властей страны. Пакистан не исключение в этом случае. Мы знаем, что в Пакистане достаточно сильны сепаратистские настроения. И Шахбаз Шариф тоже, да, я уже в самом начале говорил, то, что он обвинил, по сути дела, Имрана Хана в попытке развала страны. Насколько эти обвинения, они, в общем-то, имеют под собой почву? И о чем конкретно говорил Шариф? О возможном развале Пакистана в силу политических каких-то потрясений или же все-таки о каких-то сепаратистских настроениях? Ведь мы знаем, что тот же Имран Хан пуштун, да, этнический.
Ну, смотрите, традиционно в те годы, когда власть в Пакистане находилась в руках гражданских, ее передавали друг другу два клана. Один клан, это не просто кланы семейные, это еще и кланы, завязанные на два основообразующих этноса в Пакистане. Это панджабцы, это клан Шарифов, и Синдхи, провинция Синдхи и народность Синдхи, клан Бхутта с ними связан. Вот после отставки Имрана Хана этим двум кланам удалось договориться, просто поскольку ни один из них не имел бы возможности сформировать правительство в одиночку. Поэтому они как-то договорились о создании такой большой коалиции. А Имран Хан – это внесистемный игрок, действительно, он пуштун, во-первых, его электоральная база – это северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва, но его популярность вышла далеко за пределы этого. И именно вот его невписываемость в такой вот контекст, в расклад, когда два государствообразующих этноса и представляющих кланы делят между собой власть, наверное, дает основание для обвинений. Но в то же самое время, в общем, встречные обвинения могут быть выдвинуты и в адрес кланов, которые как бы делят эту власть между собой, но игнорируют при этом интересы меньшинств, проживающих там, скажем, и в Хайбер-Пахтунхве, и в Балуджистане, и в других регионах.
Есть ли у Имрана Хана шанс все-таки сломать систему?
Ну, поскольку он последний из того, что я читал вот в эти дни, он призвал к скорейшим выборам. А если эти выборы бы состоятся, а выборы, в общем, давно уже должны были бы состояться, но в силу вот этих политических потрясений были пока отложены. Вот если эти выборы состоятся, я думаю, что у него шансы очень велики, хотя есть решение суда о запрете ему занимать какие-то у него государственные должности в течение некоторого времени, в течение, по-моему, пяти лет,
если не ошибаюсь.
Да. Вот. Но я думаю, что если придет к власти его партия, хотя сейчас тоже раздаются голоса о запрете его партии, движения за справедливость. Но я думаю, что если вот его сторонники получат большинство в парламенте, то запрет для него личный будет снят. И в случае такого конституционного развития событий, насколько можно говорить о конституционном развитии событий на фоне таких масштабных протестов, но я думаю, что у него шансы очень велики, поскольку в обществе есть усталость от старых кланов, от старой бюрократии. Это мы видим не только в Пакистане, но мы видим это и в других странах тоже.
Борис Михайлович, не могу не спросить, как вы считаете, где та грань, после которой ситуация в Пакистане может, в общем-то, перерасти в гражданскую войну?
Ну, я бы не хотел гадать, и не хотел, я, в общем, такую вероятность все-таки рассчитываю как невысокую, перерастание в гражданскую войну. Но я думаю, что если власть пойдет на усиление репрессивных мер в отношении Имрана Хана и его сторонников, то это может вызвать еще большую волну возмущения, и вот тогда уже даже вмешательство армии на каком-то этапе может не помочь, и тогда могут возникнуть действительно может возникнуть ситуация, я бы даже сказал, не гражданская война, а войны всех против всех.
А скажите, пожалуйста, вот Имран Хан непосредственно 24 февраля прилетал в Москву и вообще продвигал идею сотрудничества с Россией, там масштабные проекты, да, вот связи через Иран, может быть, и с Индией, и с Пакистаном. Вот нынешние власти или сам Имран Хан в этом плане каких взглядов придерживаются?
Знаете, я бы сказал так, что Имран Хан, он прежде всего популист. И говорить о том, что это долгосрочный стратегический партнер, а тем более союзник, наверное, не приходится. Просто в зависимости от складывающейся конъюнктуры он подстраивает свои взгляды, свои заявления под нее. То же самое, в общем, можно сказать и про современную нынешнюю власть, поскольку, в общем, я бы сказал так, что в Пакистане значительно большую роль играют личностные факторы, чем какие-то политические программы, политические, социальные, экономические программы. И тот факт, что, в общем-то, после отстранения Имрана Хана продолжилось сотрудничество между Россией и Пакистаном в рамках ШОСа, были контакты на достаточно высоком уровне, говорит о том, что есть объективная логика и объективная логика событий, и Пакистан действительно будет придерживаться, ну, если не произойдет какого-то сильного взрыва, будет придерживаться такой вот многовекторной политики, направленной на сотрудничество, по крайней мере, со всеми соседями.
Ну, это действительно такая ситуация, когда все соседи так или иначе оказываются под влиянием происходящего в Пакистане. Опять же, регион очень-очень сложный. И, Борис Михайлович, тоже об этом мало где говорят. Как внутрипакистанская ситуация влияет на ситуацию в Кашмире? Как это там отражается?
Ну, вот за эти последние неделю или чуть больше я ничего не слышал о каких-то таких столкновениях в Кашмире. Может быть, просто внимание сейчас властей от этого отвлечено. Но кашмирская ситуация, она тоже имеет свою логику развития и иногда не зависит от того, кто находится у власти в Пакистане, потому что это, там действуют не государственные акторы, которым, в общем-то, не получают каких-то указаний от государственных органов, а действуют по своей логике, как им заблагорассудится. Там может быть любой маленький повод стать причиной какого-то столкновения. Ну, собственно говоря, логику террористов всегда очень трудно понять.
Ну, именно это и пугает, мне кажется.
Все. Ну, разумеется, да, хотя у них свои интересы. А скажите, пожалуйста, роль, может быть, Запада и Соединенных Штатов в этой ситуации, она сейчас какова? Трансформировалась ли позиция, или она осталась прежней?
Минута у нас остается.
Ну, да, минутка осталась.
Официальные заявления Запада говорят о том, что они выступают за стабилизацию ситуации, но действительно, как я уже сказал, пока просто у Запада нет, Запад пока не нашел той силы, на которую он мог опереться в Пакистане. Ну, с учетом и популярности Имрана Хана, и с учетом антиамериканских настроений в самом Пакистане, но и с учетом того, что старые бюрократические кланы оказались ненадежными проводниками западной политики.
Ну, значит, по сути, получается, им все равно, да?
Ну, я думаю, что им не все равно, потому что, конечно, распад Пакистана и создание на его территории четырех ядерных там, или пяти ядерных государств, это было бы катастрофой для всех. Но, по-моему, просто сейчас рычагов у Запада нет, и, наверное, в свете ситуации на бывшей Украине и вокруг Тайваня, просто у Запада руки не доходят до этого.
Спасибо большое, Борис Михайлович, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ. Борис Волхонский был в эфире «Радио Спутник». Турал Керимов, востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Автор этой программы я, Алексей Осин. Ну и, наверное, на этом мы прощаемся.
Спасибо.
Разворот на восток.